Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем наш обзор по Южной Африке. Помогает нам в нем разобраться доктор исторических наук, профессор СА МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, добрый день.
Добрый день.
Мы с вами говорили про Южную Африканскую Республику, мы говорили про самую спокойную страну Намибию. Чуть севернее по карте Ангола. Страна, которую в представлении обывателя что только не происходило, и кто там, кто с кем только не воевал. И наши советники, и кубинский контингент, и юаровские войска, все подряд. Что происходило в Анголе, почему она оказалась таким яблоком раздора?
Вот в данном случае представление обывателей на 100% соответствует тому, что происходило в Анголе. Ну, начать, наверное, надо с того, что это была португальская колония. А вот почему португальские колонии не попали под каток деколонизации, так называемые? А португальцы, они оказались умнее англичан и французов. Они еще в 50-х годах заявили и юридически оформили о том, что Ангола, Мозамбика, Гвинея, Бисау, острова Зеленого мыса, они не являются колонией, а являются частью Португалии. И местные жители получили какие-то ограниченные права. Поэтому они и не попали под этот каток и спокойно продолжали существовать. Ничего не изменилось. Ну, формально там в парламенте были африканцы, еще что-то. Но реально ничего не изменилось. Как это были португальские колонии, так и остались. Что дает основание некоторым публицистам говорить, что Португалия – самая счастливая колониальная страна в мире. 500 лет португальским колониям.
500 лет португальским колониям, и тем не менее, при том, что им вроде как дали все возможности и все потенциальные права до 60-го года, Ангола чуть ли не самая воюющая.
Нет, не до 60-го года. Нет, практически не воевали. Там была очень большая белая община. Это десятки тысяч человек. Это высококвалифицированные кадры. Инженеры, техники, агрономы и так далее. Это была довольно успешная страна. Вот, националистическое движение зарождается в конце 40-х, в начале 50-х годов, которое возглавил Агостиньо Нето. Ну, у нас Нето его называют. Агостиньо Нето. Ну, у нас Агостиньо Нето его называют.
У нас даже, по-моему, площадь в Москве. Есть.
Есть, да. Более того, он был личным другом Че Гевары, он знаком был в свое время с Фиделем Кастро, вот, которые сыграли большую роль впоследствии, вот эти вот его личные контакты. Значит, как и подавляющее большинство националистов, они вначале пытались мирными средствами решить вопрос. Значит, апелляции в Организации Объединенных Наций, к мировому общественному мнению, ну, на португальцев в период Салазара это мало действовало, и в более поздний период это не действовало. Вот, поскольку они ощущали свою силу, не было, так скажем, опоры для массового движения. Надо здесь иметь в виду о том, что этнический состав, все, что происходило в Анголе, не только в 60-е годы, но вплоть до начала 20 века, это были межэтническими войнами. Значит, три основных этнических, даже две основных этнических группы. Это Амбунду и Авимбунду. Овимбунду – это МПЛА, это партия Агостиньо Нето, которая ориентировалась на Советский Союз. Это центр Анголы. Это приблизительно 30-35% населения. Амбунду – это УНИТА, руководитель Савимби, которые ориентировались на Китай, Южноафриканскую Республику и Соединенные Штаты. Это 40% населения.
Силы почти равны.
Почти равны. Да, совершенно верно. Это юг Анголы. И север Анголы – это 10-15%, это Конго, которые ориентировались на Заир, впоследствии Демократическую Республику Конго. Вот эти вот организации ФНЛА, вот Холден Роберто, причем Холден имя, Роберто фамилия, вот, потомок королей или правителей независимого средневекового государства Конго. Вот это вот основные силы. Первыми, кто начал борьбу, это было МПЛА. Значит, они попытались повторить кубинский опыт. Корабль, который должен был высадиться.
Яхта «Грандма», высадка.
Ну, «Санта-Мария» называлась, только отличие. Значит, оно где-то сломалось, ну, вот, по дороге. Ну, и все равно начали бунтовать. Ну, португальцы, естественно, вырезали большую часть. Вот с этого момента начинается так называемая антиколониальная борьба. Шла она ни шатка, ни валка. Вот. Причем, что интересно, значит, Ангола была местом ссылки для студентов из Коимбры. Это центр единственный по-настоящему интеллектуальный центр. Там, где было социалистическое движение и так далее, и так далее. Все. И вот студенты, которых Салазар... Это можно сказать, что салазарский режим был одним из самых диетических режимов во всей Европе и в межвоенный период, и послевоенный период. Вот, он университетский профессор Салазар. Надо сказать, что это, в общем-то...
Характеризует.
Характеризует. Да, все-таки человек-то не глупый был и сумел удержать страну во многом. Все, развал начался после его смерти. Вот, значит, высылали студентов Коимбры с солдатами и офицерами, ну, в основном офицерами в Анголу. Ну, а там же те же самые социалисты. И они между собой договаривались. Значит, общались. Ну, вот завтра мы будем обстреливать вашу базу. Выведите людей. Значит, а мы послезавтра будем совершать рейд на те-то, те-то деревни. Выведите своих людей. Такие договорные вещи. Но серьезно, все-таки основное, причем самое интересное, вот эти три антиколониальные движения, мы не берем сейчас Кабинду. Это вообще отдельная песня. Там, где, например, Кабинда, там, где американские офицеры и кубинские офицеры пили в одних кабаках. Что представить очень сложно. Но, тем не менее, такое было. Они охраняли американскую нефть в Кабинде от ангольцев. Кубинцы вместе с американцами. Это когда на территории Анголы они воевали между собой. Основной территории Анголы. А вот, значит, три вот этих движения, они больше воевали между собой, а чем, соответственно, воевали с португальцами. Все началось после смерти Салазара. Но вот когда Португалия пошла в раздрай, когда не оказалось людей масштаба Салазара для того, чтобы удержать власть. Вот, и большую роль здесь сыграл. Но, тем не менее, португальцы все равно не собирались предоставлять независимость своим колониям. Здесь большую роль сыграла так называемая революция Гвоздик. Вот, ну, это будем считать. Почему революция Гвоздик? Потому что солдаты в знак того, что они не будут стрелять в мирных людей, они вставляли гвоздику в дуло автомата, которые были за спиной. Вот поэтому это называется к нынешним цветным революциям, волосам и всех прочих, это не имеет никакого отношения. Вот. И вот здесь вот как раз эти антиколониальные силы-то и начали проявляться. Вот. Самое интересное это было, конечно, Гвинея-Бисау, где уже в 1984 году они получили независимость, поскольку там уже существовало государство, которое на территории португальской колонии, которое признали более 80 стран мира. Вот. Значит, и здесь был переходный период, год. Значит, было создано правительство из трех ведущих партий – МПЛА, ФНЛА и УНИТА. Вот, причем надо сказать, что первоначально Африка признавала ФНЛА в качестве единственной организации, которая отражает интересы народа Анголы. Потом под влиянием Советского Союза стали признавать МПЛА. Вот. Но португальцы создали правительство трех партий, и вот здесь вот чисто без чего-либо вмешательства не понравилось УНИТА и ФНЛА, и они попытались выбить МПЛА из Луанды, столицы. А надо сказать, что Вимбунду как раз занимали этот центр, где находится Луанда. Вот. Поэтому, естественно, ФНЛА было отброшено, УНИТА тоже было отброшено. Тогда УНИТА совершило то, чего нельзя было делать. Они обратились за помощью Южноафриканской республики.
Вот, они втянули внешнего игрока.
Из Намибии выдвинулась южноафриканская бронетанковая колонна, которая практически без всякого сопротивления подошла к окраинам Луанды, столицы. Вот, до провозглашения независимости оставалось несколько дней, ну, может быть, недели, дней 10. Значит, НЭТО, используя свои кубинские связи, обратился за помощью к Кубе. Надо сказать, что Советский Союз не хотел вмешиваться в ангольский. Леонид Ильич был противником как и ввода войск в Афганистан, так же и нашей помощи Анголе. Но Устинов, маршал, министр обороны, сумел и там втянуть Советский Союз. Значит, первоначально подошли кубинские транспорты, но они не могли войти на территорию, поскольку это еще было под юрисдикцией Португалии. Но вот для того, чтобы остановить южноафриканцев на окраинах Луанды, было выдано специальное разрешение небольшому кубинскому отряду, 30-40 человек, которое было вооружено российским, советским противотанковым оружием. Вот они помогли кубинцам остановить эту южноафриканскую колонию, завязались тяжелые позиционные бои. Были, соответственно, обстрел Луанды, страны южноафриканцев. Вот. И здесь все-таки сумели дотянуть до даты провозглашения независимости, а там уже стояли кубинские транспорты с солдатами, которые с помощью советского вооружения, это установки типа «Град», вот первые такие ракеты-установки, которые просто жгли всю эту технику, вот, колонна была отброшена, и, казалось бы, все восстановлено. Но было гораздо хуже на самом деле. ФНЛА и УНИТА объединились и организовали свою Народную Республику Анголы, провозгласили. Ну, она просуществовала недолго и была чисто формальной. Ну вот, и дальше нужно долго еще рассказывать об этом. Тем не менее, вот была относительная стабилизация обстановки. Еще раз, на севере это ФНЛА, центр это МПЛА и УНИТА. Значит, Конго, ДРК поддерживала ФНЛА, Советский Союз поддерживал МПЛА и социалистические страны, УНИТА поддерживали Китай, Южноафриканская Республика, Соединенные Штаты. Почему Китай? В то время у Китая была политика, направленная на противостояние Советскому Союзу. Поэтому, если, так скажем...
США против, то и мы с ними.
Ну, как в свое время был писатель, как Конечно. Говорил Бродский, о том, что если Евтушенко против колхозов, я за.
Вот когда туда Куба влезала по личной просьбе Агустина Нетто, при том, что Советский Союз против...
Он не против. Ну, он умывал руки. Приведу один пример. Мы отказались предоставлять военные самолеты для переброски кубинского контингента. В результате они у нас за деньги арендовали гражданские самолеты.
Мы в итоге вынуждены были туда влезть?
Да.
Почему? Устинов?
Вы знаете, здесь целый комплекс. Сложно сказать. Здесь целый комплекс. Ну, например, ведь не существовало у нас возможности связи с подводными лодками во всем океаническом пространстве. И вот наши корабли, которые стояли в гавани, они не только обеспечивали безопасность Луанды воздушную, Южная Африка имела огромное преимущество, но и были центром связи с нашими подводными лодками. Это первое. Второе – марксистское правительство. Все-таки обратились за помощью, но вот они были большими католиками, чем римские папы, ангольцы. Ну и ряд других факторов.
По состоянию на конец 90-х годов, начало 21 века, Ангола из себя представляла что?
Здесь еще до 21 века довольно далеко. Ведь дважды прекращалась так называемая гражданская война или же межэтническая война. Я думаю, что об этом имеет смысл рассказать, прежде чем дойдем до 90-х годов. Значит, дважды были соглашения между УНИТА и МПЛА. Дважды они нарушались со стороны УНИТА выборы. Вот, в конце концов, УНИТА совершила крупную политическую ошибку. Они после открытия нефти они напали на американскую собственность. Но вот в результате потеряли не только огромный, но и где-то полгода-год восстанавливали добычу нефти. Но вот после этого Соединенные Штаты отказали в помощи УНИТА. Но вот и УНИТА из политической организации превратилась в банду. Собственно говоря, уже стал только вопрос о том, каким образом ликвидировать эту банду. Был политический раскол, УНИТА удалось расколоть на две части. А дальше непримиримых были уничтожены спецназом, который в свое время подготовил наш вымпел. Организация, которая была КГБ, они готовили, соответственно, вот эти вымпел, готовили ангольский спецназ, и они уничтожили Савимби и уничтожили второго человека в партии УНИТА. После этого УНИТА стала политической партией, которая сейчас является одной из оппозиционной партий, самой влиятельной оппозиционной партии в Анголе.
Вот так выглядит краткий политический курс гражданской войны в Анголе. Помогал нам в этом разобраться доктор исторических наук, профессор ИСАА МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
До свидания.
На сегодня это все. Мы встретимся с вами в следующей программе. У нас будут новые темы, новые разговоры, новая география с вопросами, а что же происходило там. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.